Пятое. Общая система богов и демонов у Гомера в историко-художественном отношении. Из этой системы мы рассмотрели только чисто хтонические существа и доолимпийских богов. Если первые содержат в себе переход от чистого хтонизма к более развитым формам, то боги доолимпийские, как мы видели, представлены у Гомера в очень поблекшем и полузабытом виде. И на них можно ясно ощущать характерную для Гомера эволюцию хтонизма в направлении героизма и эволюцию от строгого героизма к бурлеску. Прочие разряды богов у Гомера в этом отношении гораздо более показательны. А. Героическая сущность олимпийских богов. Хтонические корни мифологии Зевса у Гомера, конечно, только рудименты, хотя и очень сильные. По существу же Зевс у Гомера прежде всего властелин в сфере общественной жизни, покровитель героев, ставящий те или иные героические цели и помогающий или вредящий тем или иным героям. Он главный законодатель, покровитель гостеприимства, охранитель клятв. И вообще это прежде всего принцип общественного и общественно-политического устройства. В сравнении с этим его хтонические функции, конечно, отступают уже на второй план. Гера тоже по преимуществу богиня семьи и законного брака. Наибольшей героизации подверглись далее образы Афины Паллады, Афродиты и Гермеса. Уже сам сюжет гомеровских поэм и само развитие в них действия свидетельствуют о связи этих богов с героическим мифом. Афина Паллада — прямая покровительница героев и богиня честной, справедливой и размеренной войны, в отличие от Ареса. Она же и богиня искусства. Афродита — слишком известный гомеровский персонаж. Для той красоты и для той любви, которую она возглавляет, нужно было не только большое развитие героического века, но уже и его разложение. Героизацией умеренного типа отличается образ Гефеста, являющегося, как известно, не только богом кузнечного дела, но и богом всего изобразительного искусства. Необходимо прибавить к этому, что в Илиаде его супругой является Харита, а в Одиссее, что не менее характерно, Афродита. Здесь подчеркивается его склонность к красоте и искусству. Наименьшие героизации подверглись образы Аполлона, Ареса и Посейдона. Знаменитые художественные функции Аполлона представлены у Гомера очень слабо, кроме известного конца первой песни «Илиады», где он аккомпанирует на лире хору мус, эти функции упоминаются только в «Одиссее», песнь восьмая. Там говорится о научении певца Демодока Аполлоном и музами, где говорится просто о боге. Моралистическая критика зверств и всего характера Ахилла, вложенная в уста Аполлона, Илиада, песнь 24, противоречит аморальному облику самого Аполлона. Гораздо более героичен у Гомера образ муз, дочерей Зевса, богинь пения и музыки, Илиада, песнь 1, песнь 2, Одиссея, песни 1, 8, 24. В Аресе, кроме того, может быть, что он сын Зевса, вообще нет ничего героического. В Посейдоне у Гомера героизм выражен тоже слабо. Он является прародителем фиаков, будучи отцом Навсетоя и дедом Алкиноя, Одиссея, песня 7. Как и Аполлон, он тоже помогает героям и агитирует ахейцев на выступление, Илиада, песня 14. Окружением олимпийских богов являются Ирида, Радуга, вестница богов, Осса, Молва, тоже вестница Зевса, Илиада, песнь 2, Одиссея, песнь 24, Геба, богиня вечной молодости, например, Илиада, песнь 4, отрок Ганимед, виночерпий Зевса, песнь 20, Фемида, богиня правосудия и правопорядка, Илиада, песни 15, 20, Одиссея, песнь 2, Оры, олимпийские привратницы, Илиада, песнь 5, песнь 21, Одиссея, песни 2, 10, 24. Хариты, богини прелести, красоты и изящества, Илиада, песнь 5, Одиссея, песнь 6, песнь 8, 14, 17, 18 песни. Теон, врачеватель, Илиада, песнь 5, Одиссея, песнь 4. Все это окружение олимпийских богов отличается иной раз гораздо большей красотой, гармонией, изяществом и пластическим оформлением, чем даже сами олимпийские боги, которые, несмотря на свою героическую сущность, содержат у Гомера огромное множество стихийных, бурных и буйных, и вообще хтонических черт. Б. Поднебесные божества. Гелиос. Солнце и другие светила мифологически представлены у Гомера слабо. Знаменитые коровы и овцы Гелиоса на Тринакрии уже в древности понимались аллегорически, поскольку здесь было 7 стад по 50 голов, то есть 350 коров и 350 овец, понимавшихся как 350 дней и 350 ночей года. Они пасутся на острове Тринакрии, где их охраняют дочери Гелиоса и Неэры, Лампетия и Фаэтуса. Интересно, что эти стада не плодятся и не погибают, что действительно указывает на какую-то обобщенность данного мифологического представления «Одиссея, песнь 12». Вместе с тем, до забавности милым противоречием у Гомера является то, что голодные спутники Одиссея перерезали лучших из этих коров Гелиоса и питались ими в течение 6 дней. У Гомера здесь целый большой рассказ о поведении Гелиоса и реакции Зевса на это, равно как и о последующей гибели единственного корабля Одиссея. Несомненно, стада Гелиоса представлены у Гомера чересчур обыкновенно, в противоположность какому-то их былому, отнюдь не бытовому, но космическому значению. От этого последнего здесь остался только рассказ о чудесных знамениях, которые являли шкуры и мясо убитых коров, ползавшие и мычавшие. В антропоморфном виде Гелиос представлен у Гомера еще как соглядатый любовного свидания Ареса и Афродиты и как разгласитель этого секрета, песня 8. То, что дочерью солнца является волшебница Кирка, тоже указывает на слишком большое очеловечивание и снижение образа этой Кирки, потому что такое мировое и всезначащее божество, как солнце, едва ли могло иметь столь обыкновенных и человекообразных детей. Правда, Кирка — волшебница, а не обыкновенный человек. Тем не менее, у Гомера ей приписаны черты очень позднего общественно-исторического развития. Она живет в прекрасном доме, вокруг которого находятся привороженные ею львы и волки. Она прекрасно поет и ткет легкие и тонкие ткани. У нее чудные волосы, песня 10. Она влюбляется в красивого мужчину Одиссея. Его купает, натирает маслом, одевает, усаживает в кресло, кормит и снабжает его всякого рода деловыми советами. Спутников Одиссея она тоже всех купает в ванне, тоже натирает маслом, одевает в шерстяные одежды. В течение целого года Одиссей является ее мужем. В течение целого года он ест у нее обильное мясо и утешается сладким вином, и не только он, но и все его спутники. Вся эта эстетика и эротика далеко ушла от дикого хтонизма, такого стихийного явления, как солнце, и от такой первобытной практики, как колдовство. Весьма характерно для Гомера, что у него совершенно отсутствует Селена-Луна в качестве богини, и слово это употребляется только в нарицательном смысле. Ведь гомеровский мир — это по преимуществу солнечный мир, то есть светлый и героический. Поэтому богиня Луны была бы для Гомера чересчур хтонична и первобытна. Зато много раз выступает у Гомера Эос, Заря, не только в качестве явления природы, но и в качестве антропоморфного божества, и даже в качестве эпического стандарта для обозначения наступления нового дня. Она выступает из океана на колеснице с двумя конями, с предшествующей звездой-факелом Эосфорос, светоносцем. К Как рудимент древней матриархальной мифологии, необходимо понимать браки небесной Эос со смертными мужами, с Титоном, сыном троянского царя Лаомедонта, Илиада, песня 11, охотником Орионом, Одиссея, песня 5, и Клитом, внуком прорицателя Мелампа, песня 15. Антропоморфность Зари чисто по-гомеровски доведена до того, что на острове Эйе находится у нее дом и площадка для танцев, песня 12. Даже этот маленький образ Эос у Гомера представляет собой сложнейший социально-исторический комплекс, в котором можно нащупать как элементы матриархальной мифологии, так и элементы зрелого героизма, вплоть до возникновения привольной роскоши и эпических стандартов. Мифология остального неба тоже представлена у Гомера весьма слабо. Она получает свое развитие только в эпоху эллинизма. У Гомера ясно сказано только об Орионе, охотнике, похищенном Эос зарей и за это убитом Артемидой и впоследствии вознесенном на небо, Одиссея, песнь 5. Поскольку мощь Ориона сопоставлена на щите Аполлона вместе с Плеядами, Геадами и Медведицей, Илиада, песня 18, можно предполагать, что уже в гомеровскую эпоху все эти фигуры были связаны между собой мифологически, а именно, что Орион охотился за разными животными на небе в виде Плеяд, Геад и Медведицы. Интересно также и то, что Орион одновременно имеется и в Аиде, где он тоже продолжает охотиться за разными животными, Одиссея, песня 11. Это то же самое, что и Геракл, который с одной стороны находится в Аиде, а с другой стороны находится на Олимпе вместе со своей небесной супругой Гебой. Здесь воочию можно наблюдать основную тенденцию эпоса совмещать разные мифологические эпохи в одном и едином мифологическом комплексе. Вообще же относительно слабой мифологии неба у Гомера необходимо сказать, что она явилась у него результатом огромного развития абстрагирующего мышления, потому что времена прямого и непосредственного небесного фетишизма для Гомера уже ушли в отдаленное прошлое, и демоны небесной и поднебесной области уже слишком отделились от этих областей, чтобы эти последние продолжали трактоваться как самостоятельные божества. Спускаясь ближе к земле, мы встречаемся с ветрами. И здесь гомеровское очеловечивание доведено до крайности. Формально имеется бог ветров Эол. Но если мы прочитаем рассказ Одиссея об его известном приключении с Эолом, Одиссея, песнь 10, то найдем здесь очень много странного. Прежде всего, Эол вовсе не бог. Он только мил богам, и Зевс сделал его стражем над ветрами. Во всем остальном это самый обыкновенный земной царь, живущий на своем собственном острове и со всеми особенностями развитого героического быта. То, что Эол прячет ветры в мешок и отдает его Одиссею, как и вся последующая история со вскрытием этого мешка, поднявшейся бурей, возвращением Одиссея к Эолу и изгнанием Эолом Одиссея за ненавистность богам, производит впечатление сказки. Гомер здесь верен себе. Воспользовавшись всеми мотивами социального развития, начиная от кровно-родственной семьи и кончая героическим бытом, Гомер превратил все это в забавную сказку, чтение которой уже очень мало говорит о реальности характеризованных здесь персонажей, а больше об их художественной занимательности. Из отдельных ветров у Гомера выступает свирепствующий северный ветер Борей. Его зооморфическое прошлое отмечено в посещении им лошадиных стад и порождении им от этих лошадей чудесных коней, могущих мчаться по верхушкам колосьев созревшей нивы или по морским волнам, Илиада, песнь 20. Обычно же он выступает у Гомера просто как бурный северный ветер. Южный ветер Нот, юго-восточный Эвр, равно как и западный Зефир, у Гомера упоминаются как ветры, в которых нет ничего божественного и нет ничего антропоморфного. В. Наземные божества. Спускаясь на землю, Мы прежде всего встречаемся, конечно, с Деметрой, которая, хотя и живет на Олимпе и считается олимпийской богиней, тем не менее мыслится у Гомера как богиня земледелия, Илиада, песнь 5 и песнь 13. Находясь в кругу героических божеств, она русокудрая, песнь 5, сестра Зевса, с прекрасно заплетенными косами, песнь 14, мать Персефоны, Одиссея, песнь 11. Тем не менее, роль этого образа у Гомера совершенно ничтожная ввиду превалирования военных и семейных тем в обеих поэмах. Роль Диониса у Гомера тоже самая ничтожная. Да это и не могло быть иначе. Это божество со своим диким оргиазмом, со своими буйными и безумными вакханками, со своими субъективными исступлениями, было совершенно чуждо светлому, веселому, жизнерадостному, а часто даже легкомысленному и, вообще говоря, светскому Гомеру. Тут могли быть только рудименты каких-нибудь отдаленных аргоистических представлений, либо едва заметные ростки нового культа Диониса, разыгравшегося в Греции уже после сформирования основного костяка гомеровских поэм. Более или менее подробный дионисовский миф мы находим только в «Илиаде», песнь 6, где рассказывается о преследовании младенца Диониса и вакханок Ликургом, сыном Дрианта, о бегстве Диониса в море, об ослеплении Зевсом Ликурга и об его жалкой смерти. На фоне гомеровских поэм этот рассказ ощущается как совершенно инородное тело. Еще говорится о рождении Диониса, радости людей, Семелой, песнь 14, и об убиении Артемиды Ариадны, невесты Диониса, Одиссея, песнь 11. Чаша, в которой покоились кости Ахилла и Патрокла, дар Диониса Фетиде и работа Гефеста, песнь 24. Здесь, очевидно, уже имеется в виду связь Диониса с вином. Андромаха волнуется подобно Менаде, Илиада, песнь 22. Значит, до Гомера уже дошли слухи и о безумии вакханок. Все это, однако, тонет в спокойном эпическом повествовании Гомера. Из нимф Гомер знает прежде всего горных нимф. Эти горные нимфы обсаживают вязами могилу Гетиона, отца Андромахи, Илиада, песнь 6. Мотив уже вполне поэтический, то есть продукт свободного поэтического вымысла, а не какого-нибудь стандартного поэтического приема. Услышавши смех Навсикаи и ее спутниц, Одиссей спрашивает, Одиссея, песнь 6, что это, нимфы ли играют, владелицы гор крутоглавых, влажных душистых лугов и истоков речных потаенных? Горные же нимфы выгоняют коз на острове Киклопов для доставления пищи Одиссею и его спутникам, песнь 9. Нимфы полей сопровождают Артемиду, песнь 6. К нимфам относится и знаменитая Калипсо. Происхождение ее очень высокое. Она дочь самого Титана Атланта, Одиссея, песнь 1. Однако в изображении Гомера уже ничего титанического в Калипсо не осталось. Это красивая пышноволосая женщина, которая одевается в серебристое платье, тонкое и мягкое, с золотым поясом, песнь 5, занимается пением и тканьем, живет в богато убранной пещере, окруженной роскошной растительностью, влюбляется в Одиссея, 7 лет держит его около себя и произносит гневную, хотя и бессильную речь по поводу приказания Зевса отпустить Одиссея домой. В ней нет не только ничего титанического, но даже нет и вообще чего-нибудь демонического. Единственный ее божественный признак — бессмертие. Не в силах изменить ее чисто человеческий образ. Одиссей даже не хочет бессмертия, которое она ему предлагает в награду за постоянный брак с нею. Из низших земных демонов упоминаются еще богини Роженец и Лифии, дочери Геры Илиада, песня 11. Ата, обман или ослепление, тоже дочь Зевса, которую отец сбросил с Олимпа на землю за ее пособничество Гере во время рождения Геракла, песнь 19. Мольбы, опять-таки дочери Зевса, исправляющие дурное действие на людей Аты, морщинистые, хромоногие, с робким взглядом, песнь 9. Гипноз, сон, брат смерти, песнь 14. Усыпляющий Зевса по просьбе Геры и требующий себе в награду за это в жены Хариту Пасифею и превращающийся в птицу Халкиду Киминду. Г. Водяные божества. Кроме Посейдона и Амфитриты, морскими богами являются у Гомера Нерей со своими нереидами и в их числе с Фетидой. Сам Нерей, правда, у Гомера не упоминается, но зато Илиада, песня 18, перечисляются, кроме Фетиды, целых 33 нереиды и остаются еще неперечисленные. Все они имеют характерные имена, указывающие на эстетику древних стихий, но без подчеркнутого хтонизма. В изображении Фетиды особенно ярко выступает обычный для Гомера комплексный метод в мифологии. Она морская царевна, к тому же и живущая постоянно в морской глубине, в пещере Нерея, Илиада, песнь 1. Ее эпитет «среброногая», может быть, даже указывает на наличие у нее рыбьего хвоста или на его реминисценцию, песни 1 и 18. Она и жена смертного героя Пелея, она и сторонница Зевса, вызволившая его при помощи старукова Бриарея, она и сторонница Гефеста и спасительница Диониса, принимающая его младенцем в море. Песнь 6. Она и любящая мать. Ахилл у нее на груди не раз проливает слезы, а она за него просит Зевса. Песнь 1. Она просит за него также и Гефеста об оружии. Песнь 18. И вместе с другими нереидами оплакивает Патрокла, песня 18. Зевс посылает к ней в морскую глубину Ириду, когда она проливает слезы о судьбе своего сына, и повелевает ей склонить Ахилла выдать тело Гектора. У нее тоже прекрасно заплетенные волосы, песня 4, песня 18, и она длинно одеждая, песня 18, хотя это не мешает ей иметь какой-то вихревой характер. На Олимп она взлетает вместе с ранним туманом, песнь 1, а с Олимпа она тоже ринулась в бездну морскую, песнь 1. Оружие от Гефеста она тоже уносит с Олимпа, летя подобно соколу, песнь 18. Словом, даже этот не очень подробно разработанный у Гомера образ Фетиды представляет собой любопытнейший и пестрейший комплекс элементов самого разнообразного мифологического развития. Кроме Посейдона и Нерея, у Гомера выступает в качестве морского бога, уже второстепенного, Протей, который для нас интересен своим оборотничеством, то есть тем, что для Гомера является архаичнейшим рудиментом. Когда его дочь Эйдофея указывает Менелаю тот путь, при помощи которого он может узнать о своем будущем, оказывается, что этот путь есть не что иное, как овладение ее отцом-оборотнем, который только и может открыть Менелаю все его будущее. В «Одиссее», песнь 4, содержится длинный рассказ о том, как засевший в засаду Менелай со своими спутниками схватывает вышедшего из моря Протея, как этот Протей оборачивается львом, леопардом, драконом, вепрем, деревом, водою, и как в конце концов он все-таки открывает Менелаю его будущее, а также и все случившееся с его товарищами по войне. В контексте героического эпоса оборотничество Протея звучит не просто как хтонический миф, но уже и как занимательная сказка. Еще об одном морском божестве, Форкии, имеется только простое упоминание — «Одиссея», песни 1 и 13. Среди мелких божеств моря мы находим Ино Левкофею, которая, хотя и похожая видом на нырка, но все же прекрасно лодыжная. Гомер не рассказывает подробно ее истории, но он хорошо знает, что это дочь Кадма, бросившаяся в море. У Гомера большой рассказ, песнь 5, о том, как она спасла Одиссея во время бури при помощи своего волшебного покрывала. К морским существам относятся также и сирены, полуптицы, полудевы, завлекающие к себе путников сладкогласным пением и потом их уничтожающие, песнь 12, а также Сцилла, с 6 головами и 12 лапами, тоже уничтожающая каждого путника, не успевшего проскользнуть между ею и водоворотом Харибдой, песнь 12. Сирены представляют собой совмещение в одном художественном образе зооморфического хтонизма и людоедства с восторженным и самозабвенным чувством красоты пения. Кроме речных богов Скамандра, Ксанфа и Энипея, мы имеем у Гомера упоминание еще о других богах-реках. Ахиллой, владыка Илиады, песнь 21. Аталфея, длинная генеалогия героев, песнь 5. У Асопа, дочь Антиопа, родившая от Зевса Зета и Амфиона, Одиссея, песнь 11. Аксий тоже имеет сына героя, Илиада, песнь 21. Сперхею Пелей обещает принести в жертву волосы Ахилла в случае его возвращения невредимым с войны. Волосы эти были предназначены Сперхею еще с самого детства Ахилла, песнь 23. Речная нимфа рождает 2 героев от пастуха Букалиона, сына троянского царя Лаомедонта, Илиада, песнь 6, древний матриархальный мотив, конечно, уже потерявший свою былую реальность. На Итаке имеется алтарь водных нимф около водопада и источника, окруженного тополями, Одиссея, песнь 17. Нимфам вод молится Евмей о возвращении Одиссея. В песне 13 изображается на Итаке целая пещера водных нимф, где эти нимфы ткут прекрасные пурпурные одеяния. О нимфах источников, обыкновенно дочерях Зевса, вообще читаем у Гомера не раз. Илиада, песни 20, 24, Одиссея, песни 10, 13. То, что наяды являются дочерьми Зевса, это эпический стандарт. Но под ним кроются те или иные исторические тенденции. Дело в том, что наяды слишком незначительные существа, чтобы быть дочерьми Зевса. Если они трактуются так, то это либо потому, что здесь перед нами отзвук гораздо более высокого значения наяд в мифологической иерархии, либо потому, что здесь перед нами слишком сниженный Зевс, которому не унизительно быть отцом даже столь слабых мифических существ. В том, как Зевс собирает на совет богов всех речных, луговых и лесных нимф, песнь 20, тоже нельзя не видеть некоторого противоречия. С одной стороны, здесь мыслится какая-то космическая республика, в которой на советах участвуют самые мелкие божества, или, скорее, даже демоны. А с другой стороны, на этом совете выступает только один Посейдон, и сам Гомер не знает, что делать с этими вызванными на совет нимфами. О них в дальнейшем просто ни слова. Д. Подземные божества. Аид или Айдоней — есть подземный Зевс, Илиада, песнь 9. Его мифология у Гомера тоже не разработана. Имеется ряд эпитетов, свидетельствующих об его мощи, о наведении им ужаса, неумолимости. Но все же чисто гомеровское приближение богов к человеческому быту заметно даже и на Аиде. Когда во время битвы богов начал свирепствовать Посейдон, и земля могла разверзнуться, то Аид сразу забыл о том, что он для всех ужасен, и, наоборот, сам впал в состояние ужаса, вскочил с места и стал громко кричать, песнь 20. Больше того, у Гомера изображается его ранение Гераклом. И ранение это было для Аида весьма болезненным, так что рану Аида от стрелы Геракла Пион едва залечил на Олимпе, песнь 5. То, что Аид имеет дом в глубине земли, песнь 20, и то, что он славен своими лошадьми, песни 5, 11, 16, и то, что его охраняет привратник-пес, песнь 8, имеется в виду Цербер, это не очень развитая мифология. При всем том Аид и его супруга Персефона, божества смерти и подземного мира, и именно их умоляет о смерти Мелиагра Алфея, мать этого последнего, песнь 9. Персефона охарактеризована несколькими незначительными эпитетами. Одиссей боится, что из своей глубины она вышлет ему навстречу чудовище Горгону. Одиссея, песня 11. О похищении Персефоны Аидом у Гомера нет никаких упоминаний. Е. Итоги. Если подвести итог всем приведенным выше материалам относительно гомеровской системы богов в историко-художественном отношении, то необходимо сказать, что кроме олимпийских, то есть небесных богов, все остальные категории богов представлены у Гомера не очень развито или совсем слабо. Почему не олимпийские категории богов представлены у Гомера в художественном отношении слабо? На этот вопрос может быть много разных ответов. Да, олимпийские божества, у которых можно было бы назвать и теогоническими, представлены у Гомера слабо потому, что это для него чересчур стародавние эпохи, о которых он едва помнит. Что касается поднебесных богов, то есть светил и ветров, то здесь, по-видимому, утрачивались сами мифологические представления. Ведь светила и ветры у Гомера и не очень хтоничны, и не очень антропоморфичны. Можно сказать, что здесь только какие-то остатки хтонизма и антропоморфизма. Это потому, что здесь уже начинали выступать материальные стихии как таковые, близкие к тем, о которых говорила древняя натурфилософия. И если тут и рисовались какие-нибудь художественные образы, то на примере Гелиоса, Кирки и Иола видна чересчур большая очеловеченность всей этой поднебесной мифологии, свидетельствующая о развитом родовом обществе и его эмансипированной родовой знати. Наземные боги Деметр и Дионис слабо представлены у Гомера потому, что Гомер, несмотря на всю свою народность, очень далек и от крестьянства с его земледелием, и от оргиазма с его уравнением всех сословий в одном безумном восторге. Только водяные божества представлены у Гомера более или менее ярко, но редкое о них упоминание все же удивляет. Только по одному, правда, очень яркому рассказу приходится на Протея, Сирен, Сциллу и Левкофею. Рассказы эти явно имеют в виду художественно занимательные цели. Очеловеченность в стиле позднего родового общества везде поразительная. Даже Аид стонет от смертного героя. Даже Геру однажды ранил Геракл своей трезубой стрелой. Илиада, песнь 5. Даже Зевса можно легко обмануть. И хотя официально говорится о всеведении богов, никто из богов, и даже сам Зевс, вовсе не всеведущи, многого не знают и отличаются разными слабостями. Почему олимпийские боги выдвинуты у Гомера на первый план? Они выдвинуты на первый план, потому что они преподнесены как обоснование героического мира. Их сущность героическая, либо в прямом смысле слова, либо в косвенном, то есть через связь с героями. Однако по существу дела обоснование героизма, то есть доведение героизма до предела, мыслится у Гомера чересчур формально. Если подробнее всматриваться в художественный стиль всех этих олимпийских богов, то мы увидим в них, с одной стороны, очень мощный хтонизм, местами даже перекрывающие героическую сущность богов — Аполлон, Арес, Посейдон. А во-вторых, этот хтонизм очень часто используется у Гомера ради целей юмора, иронии, даже бурлеска. Поэтому и здесь остается в силе тот общий тезис гомероведения о художественной оценке у Гомера всех прежних эпох с точки зрения эмансипированного художника позднего родового общества. Хтонизм с историко-художественной точки зрения есть эстетика дисгармонии, несоразмерности, нагроможденности и стихийной неупорядоченности. Героизм с той же точки зрения есть эстетика гармонии, соразмерности, уравновешенности и пластической упорядоченности. Но гомеровские боги не есть не только хтонизм, не только героизм, не только их переплетение. Это есть эстетика очень тонких эстетических категорий, и прежде всего юмора, иронии, комизма, добродушной насмешливости или просто занимательной сказки. Поэтому все хтоническое и героическое доведено здесь до степени поэтического бурлеска, так что иной раз наиболее хтоническое — и особенно знаменитые эпизоды из 9-12 песен «Одиссеи» как раз и отличаются наибольшим бурлеском. Остается сказать несколько слов о единстве и об организованности гомеровских богов с точки зрения цельной мифологии, то есть о характере самого олимпийского универсализма.